Конунги – королевства. Во всех скандинавских странах в IX-X веках происходило разложение доклассовых родовых порядков, складывались предпосылки феодального строя. Экспансия норманнов – отчасти порождение социально-экономического развития Скандинавии. С другой стороны, в большей мере она оказала свое воздействие на генезис классового общества на севере Европы. Но в политической истории отдельных стран Севера в тот период существовали большие различия. Как мы уже знаем, при Харальде Прекрасноволосом началось объединение до того обособленных областей фюльков. Фюльки буквально племя-народ. Завоевывая одну область за другой и добиваясь либо подчинения, либо изгнания местной знати, Харальд создавал свое королевство. Наибольшим влиянием он пользовался в Западной Норвегии, где находились его личные владения. Королевство Харальда сохраняло немало черт племенного союза, но со временем при преемниках его стало превращаться в государственное образование. Те родовые люди, которые изъявляли покорность Харальду, сделались его наместниками, других конунг заменил верными себе людьми. Викингов он обуздывал и, по свидетельству саг, даже совершил экспедицию против островных баз викингов в Северной Атлантике. Единство Норвегии в первой половине X века в немалой мере еще было эфемерным, враждовали между собой сыновья Харальда, правившие в отдельных областях, обособленность которых не могла быть легко преодолена. Непосредственной опорой конунга оставалась еще дружина, включавшая в себя его приверженцев. После смерти Харальда Прекрасноволосого около 940 года правление Норвегии перешло к его сыну, Эрику Кровавой Секири, получившему свое прозвище за убийство нескольких братьев. Но это был более викинг, чем государь, и внутри Норвегии он держал себя приблизительно так же, как и во время набегов на другие страны. В жены себе он взял Гунхильду, дочь датского конунга Горма Старого. Исландский скальд Эгиль Скаллагримсон, смертельный враг Эрика, называет его губителем народа, нарушителем законов и братоубийцей, а его супругу винит в том, что она подстрекала Эрика на злодеяние. Насколько справедливы эти обвинения, судить трудно. Но через несколько лет Эрик был изгнан из своего королевства. Его место занял младший сын Харальда Прекрасноволосого Хаккон, воспитанный при дворе английского короля Этельстана. В противоположность Эрику, Хаккон заслужил в народе прозвище Доброго за то, что отказался от взимания поборов, введенных Харальдом. При нем были учреждены новые судебные собрания в областях, пересмотрено содержание судебников. Хаккон придал более организованную форму ополчению, которое было призвано оборонять побережье Норвегии. От каждого приморского фюлька должно было выставляться определенное число боевых кораблей с командой из местных жителей. Попытка Хаккона распространить в Норвегии христианство натолкнулись на сопротивление бондов Трансхейма, северо-западная Норвегия, упорно державшихся старых богов и обрядов и вынудивших конунга принимать в них участие. Хаккону даже приходилось скрывать от подданных то, что в Англии он перешел в новую веру. Хаккон погиб в борьбе против сыновей Эрика Кровавой Секиры, и один из них, Харальд Серый Плащ, стал конунгом Норвегии. В сагах сохранилась небольшая память о сыновьях Эрика. Вину за неурожай и голод, свирепствовавшие в Норвегии в то время, авторы саг возлагали на этих непопулярных в народе правителей. Это объясняется очевидно тем, что, проводя политику укрепления своей власти, они не останавливались перед жестокостью и не щадили знатных людей. Дания, между тем, переживала время политического упадка. В 90-е годы IX века датчане потерпели сильные поражения в Бретании и во Фландрии и оказались не в состоянии успешно сопротивляться нападению шведов. Шведский конунг Олуф захватил южную часть Ютландии. Он и его преемники на несколько десятилетий утвердились в Хедебю и прилегающих областях. Возможно, что шведские викинги при этом стремились к захвату важных торговых путей, связывавших Хедебю с Биркой и Балтику с Северным морем. Владычество шведов в Южной Дании длилось до середины 30-х годов X века. В 934 году германский король Генрих Птицелов нанес поражение шведскому предводителю Гнуппи и вынудил его принять крещение. Вскоре после этого шведы потеряли Хедебю. Внутренние неурядицы в Дании и Норвегии развертывались на фоне непрекращавшейся активности викингов в других странах. К концу IX века нападения норманнов на Северную Францию приобрели особенно опасный характер. В 885 году в районе Сены появилось большое войско. Сопровождавший его флот насчитывал по оценке современников до 700 одних лишь крупных кораблей. Под Парижем собралось якобы 30-40 тысяч норманнов, часть которых пришла сюда вместе со своими семьями. Целью этого нашествия, масштабы которого крайне преувеличены, был, очевидно, захват земель для расселения. Защитники Парижа упорно сопротивлялись. Во главе его гарнизона стоял граф Оддо. Норманны применили осадные машины, но не смогли прорваться в город ни с суши, ни по Сене. Лишь на следующий год французский король Карл Толстый подступил с войском к Парижу, чтобы оказать помощь осажденным. Норманны взяли выкуп, но вместе с тем получили возможность двинуться дальше, вверх по Сене. Одним из последствий этого события явилось низложение в 887 году, обнаружившего свою неспособность Карла Толстого, и избрание на французский престол Отто, храброго защитника Парижа. На рубеже 9 и 10 веков войско норманнов, действовавшее в Северной Франции, распалось. Одному из их отрядов удалось обосноваться на полуострове Катантен. Его предводитель Ролан, по французским источникам датчанин, по исландским сагам норвежец, по имени Рольф, получил в 911 году эту часть Франции в лен от французского короля Карла Простоватого. С этого времени Ролан формально стал считаться его вассалом-герцогом, обязанным верностью королю, и должен был защищать страну от нападений викингов. Фактически же новообразованное герцогство было совершенно независимо от слабых западно-франских государей, как и от датских конунгов. Ролан действительно оборонял Северную Францию от набегов своих соплеменников, но делал это, исходя исключительно из собственных интересов, и когда это ему казалось нужным, нарушал вассальную присягу. Скандинавы сразу же приступили к заселению полуострова. Воины получали земельные владения по обеим берегам Сены вплоть до Пикардии на востоке и Бреттани на западе. Судя по географическим названиям с типичными скандинавскими корнями и окончаниями, здесь расселилось значительное количество датчан и норвежцев. Не случайно это герцогство стало называться Нормандией. Со временем пришельцы с севера смешались с местным населением. На их общественные порядки оказали большое влияние феодальные отношения, уже сложившиеся в основном в Северной Франции к моменту создания герцогства. В конце XI века историк Адемар говорил, что все норманны позабыли свой родной язык и говорили только на романском, то есть на старофранцузском. Разрыв новых жителей Северной Франции с традициями викингов ознаменовался в частности тем, что уже в 912 году Ролан и его сподвижники приняли крещение. Но политические порядки, сложившиеся в Нормандии, оказались весьма устойчивыми. В X и XI веках, когда французское государство раздиралось усобицами и короли были бессильны их обуздать и даже подчас с трудом удерживали престол, герцоги Нормандии твердо правили своими подданными. Как уже говорилось, положение норвежцев в Ирландии после того, как в 901 году они потеряли Дублин, сильно пошатнулось. Кроме того, к началу X века довольно далеко зашел процесс смешения осевших на острове скандинавов с ирландцами. Ирландский аналист пишет об этом времени, цитата, «В каждом округе был норвежский конунг, в каждом клане хавдинг, в каждой церкви аббат, в каждой деревне судья, в каждом доме воин». Конец цитаты. Норвежцы приняли христианство, а один из их правителей того времени даже постригся в монахи. Но освободительная борьба ирландцев против норвежских конунгов продолжалась. В 980 году норвежцы потерпели новое сильное поражение. Ирландский вождь Бору Бриан объединил вокруг себя всю южную часть страны. 23 апреля 1014 года преклон Торфе, севернее Дублина, произошла решающая битва. Несмотря на гибель Бору Бриана, ирландцы разбили норвежцев. Однако в среде победителей тут же начались раздоры, и объединение Ирландии не произошло. Скандинавы не были изгнаны с острова. Напротив, сюда приплывали новые корабли с переселенцами. Между Ирландией и странами севера по-прежнему процветала торговля. В Англии нажим скандинавских завоевателей на местное население, столь сильный в предшествовавшие десятилетия, на рубеже 9 и 10 веков также ослабел. Как и в Ирландии, завоеватели, не расставаясь с оружием, постепенно переходили к мирной жизни. И здесь началась христианизация, связанная с отказом от привычного для скандинавов мира представлений и норм поведения, с утратой духовного контакта с остававшейся еще языческой родиной. Но в отличие от герцогства Нормандии, в Восточной Англии не сложилось единого государственного образования скандинавов. Области датского права распадались на отдельные самоуправляющиеся районы, во главе которых стояли самостоятельные предводители, именовавшиеся ярлами или конунгами. Они могли объединяться для проведения совместной военной кампании против англосаксов, но политически скандинавские поселения в Англии оставались разрозненными. Поскольку же в войне против датского нашествия неизбежно происходило сплочение англосаксов, то соотношение сил в борьбе, столь неблагоприятное для местного населения в IX веке, стало изменяться в пользу правителей Уэссекса. Мы уже знаем, что важные сдвиги в этом направлении наметились при короле Альфреде. Полностью результаты начатых им военных преобразований сказались в начале X века, когда часть датских колоний Восточной Англии признала власть уэссекского короля. Немалое число скандинавских вождей поступило к нему на службу. Многочисленные крепости, построенные в отвоеванных у датчан графствах с размещенными в них гарнизонами и связанные с местными ополчениями, предохраняли эти районы от новых неожиданных захватов. Сохранившиеся от этого времени документы, которые скрепляли сделки о купле-продаже земли, заключенные между датчанами и англосаксами, свидетельство мирных отношений между обоими народами. Уэссекским королям удалось нанести в 910 году сильное поражение датчанам, захватившим Нортумбрию. Тем самым, казалось бы, они обезопасили себя и со стороны северо-востока. Однако, ослабленные этим разгромом датские вожди в Нортумбрии оказались не в состоянии противиться новым нападениям извне, и в 919 году явившиеся из Ирландии норвежцы основали новое королевство с центром в Йорке. Это событие заставило всех других остававшихся до того независимыми правителей искать защиты и поддержки у короля Эссекса Эдуарда. Его преемник Этельстан захватил и Йорк, распространив тем самым свою власть на всю Англию. Вторжение норвежских правителей Ирландии в Англию было отбито в 937 году. Согласно поэме, посвященной этой битве, «Битва при Брунанбурге», среди погибших норвежских викингов было 5 конунгов, а верховный их вождь Олаф с трудом спасся, бежав в Ирландию. В последующие годы, после смерти Этельстана, норвежцам временно удалось вернуть себе Йорк и другие территории на севере Англии, но к середине 40-х годов они были вновь изгнаны. Воюя с норвежскими викингами из Ирландии, Этельстан в то же время установил дружественные связи с конунгом Норвегии Харальдом Прекрасноволосым. Борьба с разбоем викингов объединяла интересы правителей Англии и Норвегии. Харальд Норвежский прислал Этельстану в подарок богато украшенный корабль под пурпурным парусом. Более того, при дворе Этельстана, как мы знаем, воспитывался сын конунга Харальда, Хаккон, будущий норвежский конунг Хаккон Добрый. Отношения между английскими и норвежскими государями изменились, однако, после смерти Харальда Прекрасноволосого. Когда его сын Эрик Кровавая Секира был изгнан из Норвегии сторонниками Хаккона, воспитанники Этельстана, он объявился в Нортумбрии. Местные скандинавские поселенцы увидели в нем вождя, способного восстановить их независимость от королей Англии. Провозглашение Эрика конунгом Йорка привело к войне с королем Англии и викингами Ирландии. В результате Эрик был изгнан, но затем вновь возвратился в Нортумбрию. О его правлении осталось мало достоверных сведений, но сохранилась хвалебная песнь, сочиненная в его честь Эгилем Скалагримсоном. Корабль Эгиля, давнего кровного врага Эрика, был выброшен бурею на побережье Нортумбрии, и Эгиль оказался в руках ненавистного и ненавидевшего его конунга. Чтобы спасти свою жизнь, Эгилю пришлось сочинить песнь, воспевавшую Эрика. Такие песни панегирики ценились высоко, и в них видели не только средства увеличения славы и популярности конунга, но и средства укрепления и расширения счастья и удачи его самого и его рода. Песнь Эгиля, посвященная Эрику, «Выкуп головы», интересна как доказательство живучести старой традиционной скандинавской культуры при Йоркском дворе, Однако и в это время и здесь начало прививаться христианство. На чеканившихся при Эрике в Йорке монетах есть изображение креста. Согласно англосаксонской хронике, в 954 году жители Нортумбрии окончательно изгнали Эрика и признали верховенство английского короля. Объединение Англии было завершено. Для страны наступил период относительного спокойствия, длившийся четверть века. То было время, когда в самой Дании происходили процессы ломки старых отношений и внутренней консолидации. Симптомом этих перемен явилось возвышение новой династии и ее политика. Первый из известных нам конунгов этой династии был Горм Старый. Его резиденцией считался Йеллинг, расположенный в средней части Ютландского полуострова. Правление Горма, о котором известно очень мало, относится к 40-м годам X века. Как он, так и его сын и наследник Харальд Синезубый, это прозвище засвидетельствовано впервые памятниками XII века, были язычниками, но господство германских феодалов в Южной Дании сопровождалось распространением христианства среди ее жителей. Проводниками его были архиепископ Гамбургский и его миссионеры. Под давлением германского короля Оттона I конунг Харальд перешел в католицизм около 960 года. Согласно легенде, миссионер Поппа для того, чтобы убедить конунга Харальда в превосходстве Христа над языческими божествами, подвергся испытанию огнем. Харальд Синезубый предпринял поход против Норвегии с целью ее подчинения. Но сперва он потерпел неудачу. Преследовавшие датчан-норвежцы напали на Данию, грабили Ютландию, Сконы и острова. Тем не менее, впоследствии, воспользовавшись непопулярностью в Норвегии сыновей Эрика Кровавой Секиры, Харальд Синезубый достиг своей цели. Около 970 года он был уже конунгом как Дании, так и Норвегии. Вскоре, после новых поражений, понесенных норвежцами, Норвегия оказалась разделенной на части. В этой-то обстановке роста могущества датского королевства и был воздвигнут в Йеллинге памятный камень, увековечивавший память о конунге Горме и его жене Тире и величие самого Харальда. На камне, украшенном пышными изображениями Христа и льва, обвиваемого змеем, конунг Харальд приказал высечь надпись рунами о том, что он подчинил себе всю Данию и Норвегию и окрестил датчан. По выражению датского историка, это метрическое свидетельство о крещении датчан, запечатленное в камне. В какой мере христианство в действительности было распространено в тот период в Дании, неизвестно. Комплекс памятников в Йеллинге, связанных с этими событиями, представляет большой интерес для науки. Два кургана, расположенные, соответственно, южнее и севернее церкви в Йеллинге, самые крупные и импозантные из всех датских курганов. В пространстве между ними, неподалеку от церкви, и находятся два камня с руническими надписями, свидетельствующими, что они сооружены конунгами Гормом и Харальдом. Этот знаменитый комплекс древних памятников в течение 3 столетий привлекает внимание исследователей. Датский историк XII века Свен Агенсен утверждал, что в одном из курганов была погребена жена конунга Горма Тира, а в другом же – сам Горм. Каждый из курганов возвышается на 7-8 метров и имеет в диаметре 60-70 метров. Раскопки 1820 года обнаружили в северном кургане деревянную погребальную камеру длиною около 7 метров, при ширине более 2,5 метров и высоте 1,5 метра, обнесенную каменной кладкой. Погребение было разграблено, поэтому вещей в нем найдено немного. Лишь остатки ткани, обломки изделий из бронзы, серебра, железа и дерева. Исследователи не нашли и останков покойника. В 1861 году был раскопан южный курган, но в нем ничего не оказалось. Исследователям было неясно, стоят ли камни с руническими надписями там, где и были водружены, или они первоначально находились на другом месте. Надпись на первом гласит, цитата, «Конунг Горм велел поставить этот памятник по своей жене Тире, красе Дании», конец цитаты. По мнению некоторых специалистов, последние два слова относятся не к Тире, а к самому Горму. На втором камне высечены руны. Цитата. Конунг Харальд велел поставить этот памятник после своего отца Горма и своей матери Тиры, Харальд, который подчинил себе всю Данию и Норвегию и окрестил датчан. Конец цитаты. На одной стороне камня Харальда, там, где находится основная часть надписи, виден орнамент. На другой стороне этот орнамент сплетается в стилизованную фантастическую фигуру льва, обвитую змеей. Здесь слова «и Норвегию», а на третьей стороне изображен Христос с руками распростертыми, как на распятии, также окруженный орнаментом с надписью «Я крестил датчан». Это древнейшее изображение Христа в скандинавских странах, известное науке. Рисунки отражают влияние ирландской и английской художественных школ, так что высказывалось мнение о принадлежности мастера, украшавшего камень, к англосаксам. Надпись Горма относят ко времени около 935 года, когда он отнял у шведов Южную Данию, а надпись Харальда к 983 году и связывают ее с захватом им датского вала. Слово «памятник» «кумул», упоминаемое в обеих надписях, очевидно, относится не только к камню, но и к насыпи. Было отмечено, что большой камень расположен точно посередине линии, проходящей между центрами обеих насыпей. В таком случае этот камень был поставлен тогда, когда курганы еще существовали. Но загадочным оставалось то обстоятельство, что южный курган был пуст. Раскопки, возобновленные в 1941 году, дали разгадку тайны монументов Йеллинга. Основательное исследование южного кургана окончательно подтвердило, что в нем никогда не было и не предполагалось погребения. Зато в нем обнаружили остатки сооружения, имевшего чисто символическое значение, то было древнее языческое святилище, окруженное большим количеством камней, выстроенных в форме острого угла со сторонами длиною почти в полкилометра. Здесь же нашли остатки деревянной сторожевой вышки. Этот курган был воздвигнут, следовательно, на месте святилища конунга Харальдом, перешедшим в христианство. Раскопки северной насыпи установили, что погребение в ней находилось на месте более древнего кургана бронзового века. Интереснейший результат дали раскопки под фундаментом каменной церкви, расположенной между обоими курганами и построенной во второй половине XI века. Археологи нашли здесь остатки деревянного сооружения. Очевидно, то была христианская церковь, которую Харальд воздвиг после своего крещения на месте языческого капища Горма. Наконец, под большим из камней с руническими надписями была найдена массивная каменная кладка без каких-либо следов могилы. Это подтвердило мнение, что камень стоит на своем первоначальном месте. Высказывалось предположение, что в северном кургане были погребены и Тира, и Горм. Отсутствие их останков объясняли тем, что их перенесли впоследствии в другое место, скорее всего, к церкви в Роскиле, недалеко от Копенгагена, где Харальд заложил свою резиденцию, основал епископство и где он сам был похоронен около 986 года. Итак, северный курган сооружался при Горме, куда и были помещены его остатки рядом с останками ранее умершей Тиры. Он также воздвигнул и большое святилище из построенных углом камней с храмом в центре его. Харальд же, перейдя в христианскую веру, уничтожил это святилище и велел соорудить деревянную церковь. Однако он закончил возведение погребального кургана Тиры и Горма. Но почему Харальд воздвиг новый, пустой курган, прибегнув таким образом к форме языческого монумента, остается загадкой. Судя по всему, этот конунг-христианизатор не порвал еще окончательно со старой религией. Сооружение подобных курганов, потребовавшее огромных усилий больших масс людей в течение длительного времени, само по себе свидетельство могущества государей, при которых они были созданы. Но могуществу и всевластию Харальда Синезубова вскоре пришел конец. Против него восстала Норвегия. Кроме того, обострились отношения с его собственным сыном Свейном Виллобородым. Дело дошло до вооруженной борьбы, и раненному Харальду пришлось бежать за пределы Дании, по преданию в основанную якобы им крепость викингов Йомсборг. Свейн Виллобородый, незадолго до того освободивший Хедеби от немцев, стал править Данией. Эти события произошли в середине 80-х годов X века. В отличие от отца, Свейн был язычником. Видимо, крещение датчан при Харальде, возвещенное надписью на камне в Йеллинге, далеко не было всеобщим и окончательным. Тем не менее, Свейн терпимо относился к католическому духовенству, рассчитывая на его поддержку. Попытка Свейна восстановить датское господство над Норвегией оказалась безуспешной. В морской битве у норвежских берегов датский конунг и его союзники, викинги из Йомсборга, потерпели полный разгром. Неудачной для Дании оказалась и война против Швеции. Воинственные устремления Свейна обратились вновь к Англии. Английское государство в то время было ослаблено борьбой за престол и непопулярным правлением Этельреда II, заслужившего прозвище «неспособного». Более того, укрепившиеся в своих владениях крупные феодалы не оказывали королю должной поддержки, а скандинавское население восточных и северо-восточных областей Англии вовсе не желало повиноваться англосаксонскому королю или желало удобного случая, чтобы от него отделиться. Атаки викингов на Англию возобновились еще до вступления на датский престол Свейна Велобородова. Существует мнение, что среди них были люди, не желавшие принять христианство, которое вводил в Дании Харальд Синезубый, и подчиниться его господству. Эти набеги совершались относительно небольшими разобщенными отрядами. Иным оказалось войско, высадившееся на юго-восточном побережье Англии осенью 991 года. То была большая и организованная конная армия. В битве при Мелдоне севернее Лондона норманны наголову разбили англосаксонское войско. К концу года английскому королю пришлось заключить договор с вождями викингов. Им было обещано содержание в обмен на обязательство соблюдать мир и защищать Англию от новых нападений. Крупнейшим из вождей-победителей был знаменитый норвежский викинг Олаф Трюгвассон, потомок конунга Харальда Прекрасноволосого, ставший через 4 года конунгом Норвегии. При заключении договора скандинавы получили огромную сумму – 22 тысячи фунтов золота и серебра. Так началось систематическое выкачивание из Англии колоссальных контрибуций. Уплата датских денег тяжелейшим бременем ложилась на плечи ограбленного народа. Договор особенно не связывал вождей викингов. Вскоре Олаф Трюгвассон уже фигурировал в качестве открытого противника короля Этельреда. Вместе с ним в нападении на Англию, возобновившемся в 994 году, принял участие и Свейн Велобородый. У норвежцев и датчан было 94 боевых корабля, на борту которых находилось войско, превосходившее по численности все скандинавские силы, появлявшиеся в Англии за минувшие полвека. От полной катастрофы страну спасли разногласия между датчанами и норвежцами и героическая оборона Лондона. Этельреду II удалось откупиться от нашествия 16 тысяч фунтов. Свейн и Олаф Трюгвассон отправились по домам. Олаф, принявший крещение в Англии, покинул ее навсегда, чтобы вскоре завоевать престол Норвегии. Стремясь упрочить свою власть над Норвегией, Олаф последовательно проводил политику христианизации. К концу X века вера в старых богов у скандинавов была расшатана. Симптоматично, что к этому времени в приморских районах Норвегии прекращается практика погребений, совершавшихся по языческим обрядам. Здесь, как и в Исландии, было уже немало людей, принявших нового бога или склонявшихся к тому, чтобы обратиться к нему. Неудивительно поэтому, что Олафу Трюгвассону удалось достичь некоторых успехов в своей миссионерской деятельности. Воинская его удача служила в глазах скандинавов наиболее убедительным доказательством превосходства Христа, под покровительство которого он перешел. Под давлением Олафа в 1000 году исландский Альтинг постановил, что все жители острова должны креститься. Однако оппозиция политики Олафа Трюгвассона в Норвегии оставалась сильной. Поэтому в войне против датского и шведского конунгов его не поддержали многие норвежские хавдинги. В 1000 году Олаф погиб в морской битве. Норвегия опять оказалась под верховенством датского государя. Между тем Свейн Велобородый не оставлял своего плана покорения Англии. Новое нашествие викингов в эту страну началось еще в 997 году. Датское войско опять в течение нескольких лет опустошало обширные территории на юге, западе и юго-востоке Англии. В 1000 году викинги отплыли в Нормандию, чтобы в следующем году возобновить свои нападения. В 1002 году они получили выкуп размером 24 тысячи фунтов серебра, но в конце того же года Этельред II совершил нелепый и гибельный для своей страны поступок. Он приказал убить всех датчан, находившихся в его королевстве. Уничтожение датчан не было повсеместным. Не везде в Англии подчинялись воле непопулярного короля, Тем не менее, убийства совершились во многих местах. Среди жертв были заложники, оставленные Свейном при заключении мира, в том числе и его сестра. Месть не замедлила. В 1003 году войско Свейна обрушилось на Англию и свирепствовало в ней до 1005 года. В 1006 году последовало новое нашествие. В следующем году ценой уплаты датских денег в размере 36 тысяч фунтов Англия избавилась от викингов, но лишь на 2 года. Правительство Англии воспользовалось этим перерывом для создания военного флота, состоявшего из больших 60-весельных кораблей. Однако вследствие измены часть флота погибла еще до вторжения в страну в 1009 году новой большой датской армии. В ее состав входили и викинги из Йомсборга. Особенно ожесточенный характер военных действий приняли в следующем году. Англосаксонский хронист пишет о 15 графствах, частью или полностью разграбленных скандинавами. В 1012 году, получив 48 тысяч фунтов датских денег, они покинули Англию. Во время этого нашествия в их руки попал архиепископ Кентерберийский. Он был подвергнут жестокой казни за то, что отказался уплатить за себя выкуп. Перед лицом победоносного врага Англия оказалась бессильной. Непрерывные взымания датских денег обездолили массы людей. Многие города были разграблены, а монастыри опустошены. Магнаты, на которых лежала ответственность за оборону, враждовали между собой. Измена стала заурядным явлением. В то время, когда над всей страной нависла катастрофа, крупные лорды усиливали эксплуатацию крестьян, лишали имущества и свободы слабейших. Народ, лишенный руководителей, на которых можно было бы рассчитывать, роптал. Проповедники и церковные писатели объясняли испытываемые англичанами бедствия гневом Божьим, который они навлекли грехами и беззакониями, и призывали к покаянию. Вера в возможность избавления от датчан иссякла. В 1013 году Свейн вторгся в Англию. На этот раз он хорошо понимал, что сопротивление англосаксов не может помешать ему подчинить себе всю страну. Высадившись в Южной Англии, Свейн направил затем свои силы в датские области на северо-востоке. Здесь он встретил полную поддержку со стороны местных соплеменников, принявших его в качестве короля. Утвердившись в Денло, он захватил затем Оксфорд и Уинчестер. Отсюда Свейн направился на Лондон, но потерпел неудачу. Тогда он пошел на Уэссекс. Согласно англосаксонской хронике, цитата, «весь народ признал его королем». Конец цитаты. Феодалы переходили на его сторону. Король Этельред бежал в Нормандию. Однако в начале 1014 года Свейн Виллобородый умер, и конунгом Дании стал его старший сын Харальд. Этельред воспользовался внезапной смертью своего врага, чтобы возвратиться в Англию. Он обещал подданным править более справедливо и простить их измену. Тем не менее, положение Этельреда II оставалось непрочным. Против него поднял мятеж его сын, нашедший поддержку в Денло. Воспользовавшись этими раздорами, 16-летний сын Свейна, Кнут, в 1015 году возобновил против англичан военные действия. В разгар военных баталий, проходивших при явном превосходстве датчан, Этельред II умер в 1016 году. Почти немедленно английское высшее духовенство и светские магнаты присягнули на верность Кнуду. Сын Этельреда, Эдмунд Железнобокий, с остававшимися верными ему силами, стойко сопротивлялся датскому завоевателю, но был в конце концов разбит. Тем не менее, Кнуду пришлось заключить с ним мирный договор, предусматривающий раздел Англии. Однако в том же году Эдмунд умер, и Кнут стал королем всей Англии. Чтобы держать всю страну в повиновении, Кнут разделил ее на 4 большие области. Управление над ними он передал своим приближенным. С населения вновь были взысканы датские деньги – более 80 тысяч фунтов. Датские деньги, взымавшиеся со времен Этельреда II как контрибуция в пользу датских викингов, теперь превратились в ежегодный военный налог, шедший на содержание датской армии и флота и сохранявшийся в Англии вплоть до 1051 года. Кнут окружил себя преданными воинами, составлявшими его личную дружину. В дружине Кнуда царила строжайшая дисциплина. Входившие в ее состав хускарлы должны были подчиняться особым правилам, сплачивавшим их в замкнутую группу и охранявшим их интересы и честь. Многие из подвижников Кнуда получили земельные пожалования в разных частях Англии, а некоторые из них стали править от его имени целыми областями. Со времени царствования Кнуда в Англии утверждается титул ярла с английского эрла, так называли наместников скандинавских стран. Желая упрочить свое положение, Кнут искал опоры среди населения Англии. Для этого было необходимо заручиться поддержкой землевладельцев. Он обещал соблюдать старинные законы. В изданном им кодексе широко использовалось законодательство английских королей более раннего времени. Кнут выступил в качестве ревностного поборника интересов английской церкви. Этот выходец из семьи датских конунгов, отец которого большую часть жизни оставался язычником, стремился заставить служить себе идею божественного происхождения королевской власти и сблизиться с христианскими государями Европы и с папой римским. Он даже совершил в 1027 году паломничество в Рим и присутствовал там на коронации германского императора. Высшее английское духовенство получало от него щедрые подарки, политическая власть церковных прилатов возросла, однако приверженность христианству не помешала Кнуду. Однако приверженность христианству не помешала Кнуду иметь двух жен. Опираясь на феодалов, Кнут вместе с тем пытался защитить интересы своих мелких вассалов от притеснения со стороны магнатов. Он понимал, что может скорее рассчитывать на верность первых, нежели вторых. Но, разумеется, даже столь могущественный правитель не мог изменить или задержать развитие феодальных отношений. Напротив, его пожалования в пользу церкви ускоряли этот процесс. Английское купечество получило при Кнуде возможность расширить торговые связи с другими странами. На морях господствовал его флот. Пираты перестали безраздельно хозяйничать на торговых путях. Для купцов и паломников, направлявшихся из стран севера в Италию, Кнут добился льгот. Через два года после восшествия на английский престол, Кнут после смерти своего брата Харальда стал королем Дании. Однако положение его на родине оказалось менее прочным, чем в Англии. Далеко не все датские хавдинги повиновались ему безоговорочно, и Кнуду приходилось сдерживать викингов, мечтавших о возобновлении грабительских набегов на английские берега. Центром державы Кнуда оставалась Англия. Дании правили его наместники, не раз поднимавшие против него мятежи, используя помощь норвежского конунга Олафа Харальдсона. Последний, в прошлом викинг, служивший в начале королю Этельреду II в его войне против Свейна Велобородова, а затем нормандскому герцогу, при дворе которого он принял крещение, в 1016 году захватил власть над Норвегией, тяготившейся датским господством. На стороне Олафа, прозванного Толстым, был его деверь, шведский конунг Анунд Якоб, опасавшийся усиления конунга Дании. Оба государя намеревались напасть на Данию, пользуясь мятежом ее наместников против Кнуда. Борьба закончилась плачевно для норвежского конунга. В 1028 году, заручившись посредством подарков и посул, поддержкой части норвежской знати, недовольной усилением Олафа Харальдсона, Кнув подчинил себе Норвегию. Олаф бежал на Русь к великому князю Ярославу. Попытка его восстановить свою власть над Норвегией закончилась битвой при Стиклестаде в Трандхейме 29 июля 1030 года. Норвежские бонды во главе с наиболее могущественными людьми страны нанесли Олафу поражение. Сам он пал на поле боя. Кнут Могучий теперь вполне оправдывал свое прозвище. Он был государем в трех странах одновременно и носил титул короля англичан, датчан, норвежцев и части шведов. Его могущество в большей мере определялось господством над северными морями и контролем над торговым путем, шедшим из Бискайского залива в Балтийское море. Но положение его в Норвегии не было прочным. Норвежцы восстали против самовластия конунга Олафа Харальдсона не для того, чтобы покориться еще более жестоким и жадным датским правителям, которых поставил над ними кнут. Его жена и сын пытались ввести в Норвегии налоги и поборы, а также применять непривычные для норвежцев строгие законы. В результате отношение к памяти погибшего конунга Олафа вскоре стало меняться. Теперь этого викинга и сурового государя считали защитником и покровителем народа. Церковь провозгласила Олафа святым. Культ Олафа Святого, ставший очень популярным в Северной Европе, способствовал подогреванию недовольства в Норвегии. И в середине 30-х годов XI века датские правители были изгнаны из нее. Окончательно Норвегия восстановила независимость после смерти Кнуда в 1035 году. На ее престол вступил вызванный знатью из Киева юный сын Олафа Святого Магнус. Созданная Кнудом держава оказалась эфемерной. Хотя вдова и сыновья Кнуда Харальд Заячья Нога и Харда Кнут в течение нескольких лет и продолжали еще управлять Англией, положение их становилось все более непрочным. Население, изнемогавшее под бременем налогов, роптало, дело доходило до восстаний. Так, в 1040 году королевские сборщики налогов были растерзаны толпой жителей Вустера и поселян, пришедших в город на ярмарку. Харда Кнут послал на усмирение мятежа почти всех своих дружинников хускарлов и большую армию. Горожане Вустера упорно оборонялись, но город был сожжен карателями, прилегающая к нему местность опустошена. После смерти Харда Кнуда в 1042 году английская корона досталась сыну Этельреда II Эдуарду Исповеднику, и датчане окончательно потеряли Англию. Нападение викингов на английское побережье в 1048 году носило эпизодический характер. Воспользовавшись междуцарствием в Дании, прямая мужская линия в доме датских конунгов со смертью Харда Кнуда пресеклась, ее подчинил себе норвежский конунг Магнус Олафсон. Магнус собирался, кроме того, совершить поход на Англию. Он мечтал, подобно Кнуду Могучему, соединить в своих руках управление всеми тремя королевствами. Но в разгар приготовлений к походу он умер в 1047 году. Его сменил на норвежском престоле сводный брат Олафа Святого Харальд Сигурдсон, который получил прозвище Хардрада Жестокий за беспощадную расправу с непокорными хавдингами и бонтами. Это был знаменитый викинг, ходивший в 30-е годы походами в Восточную и Южную Европу, служивший в Варяжской гвардии в Константинополе. По приказу византийского императора он воевал в Италии и в Сицилии. Его женой была дочь великого князя Ярослава. Став конунгом Норвегии, Харальд возобновил войну против датского конунга Свейна Эстридсона. Последний пытался заручиться в этой войне поддержкой сперва у англичан, затем у германского императора. Он даже признал себя его вассалом, но Харальду удалось разграбить и сжечь Хедебю. В 1066 году, узнав о смерти английского короля Эдуарда Исповедника, Харальд Хардрада снарядил большой флот, по сообщениям САГ 200 кораблей, по словам Адама Бременского 300, и отплыл к берегам Англии. В экспедиции принимали участие ярлы Аркнейских и Шетландских островов и острова Мэн. Население Нортумбрии, незадолго до того уже восстававшее против английского короля, перешло на сторону Харальда. Однако вновь избранный на английский престол Гарольд Годвинсон, несмотря на то, что он готовился к отражению нападения другого врага, герцога Нормандии Вильгельма, грозившего с юга, сумел организовать отпор норвежскому вторжению. В битве при Стэмфорд-Бридже, неподалеко от Йорка, 25 сентября, 1066 года армия Харальда Хардрады была разбита. Среди большого числа убитых на поле боя остался и сам конунг, последний викинг на престоле Норвегии. Остатки его войска покинули берега Англии. Причем сын погибшего конунга Олаф клятвенно обещал никогда больше не нападать на эту страну. Англия действительно навсегда была избавлена от нападений норвежских викингов. Однако менее чем через три недели она была завоевана французившимися норманами. 14 октября в битве при Гастингсе англосаксы были разбиты рыцарским войском нормандского герцога. Вильгельм Завоеватель стал королем Англии. В 1069 году датский конунг Свей Эстринсон напал на восточное побережье Англии, воспользовавшись восстанием против Вильгельма Завоевателя, поднятого населением Йоркшира, Но в следующем году, получив выкуп, датчане покинули территорию Англии. Нормандские завоеватели прочно утвердились на острове. Походы викингов к этому времени лишились прежних импульсов и во второй половине XI века прекратились. Правда, в 80-е годы датский конунг Кнут II собирался совершить новый завоевательный поход против Англии. Но началось восстание недовольного поборами населения Дании, во время которого конунг погиб. Тем не менее, к концу XI века под властью скандинавов находились довольно обширные владения. Северная Шотландия, Гибридские и Аркнейские острова, остров Мэн. В Ирландии норвежцы сохранили в своих руках Дублин и Лейнстер.